точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Возвращаемся в студию и, наверное, начнем с каких-то историй, связанных с нашими героями Тараса и Зои, которые сейчас в студии, потому что то, что за вот последние два года им удалось, может быть, не всем нашим слушателям удалось одинаково, да, ведь все люди разные, у всех совершенно разное восприятие и разные умения, и разный, наверное, внутренний ресурс. Я хотела бы спросить для начала, наверное, у Зои. Как вы, может быть, изменились за эти два года? Это же два года, да? Мы о двух годах ведем речь.
Да, примерно об этом сроке. Я нашла в себе силы сопереживать и прощать и терпеть. Это, скажем, мне кажется, что это самое главное, что я нашла в себе, открыла за эти годы. Потому что когда муж уходит на войну, жене приходится принимать очень сложное решение. Либо принять его решение и всячески помогать ему. А протестовать, мне кажется, смысла не имеет, тогда можно сразу же идти с заявлением в ЗАГС и разводиться.
Тарас, вы по своей семье ощущаете, что семья становится немножечко другой за это время?
Ну, понимаете, это все индивидуально, семья. То, что касается меня и Зои, я не вижу, чтобы что-то у меня поменялось. То есть, какой я уходил на войну, такой и прихожу с войны. Она также меня встречает, также любит, поэтому я не вижу каких-то изменений.
Изменения вижу я.
Вот видите как.
И мне приходится к ним приспосабливаться, но если любишь своего мужа, то приходится это принимать.
А вот я спрашиваю у Людмилы Гриценок, нашего психолога, а почему так бывает, что вот одна сторона, может быть, и кажется, что вот всё ничего не поменялось, а другая сторона ощущает, что есть изменения?
Ну, це нормальний взагалі-то процес, тому що наш герой на сьогодні перебуває в активній ситуації. Він ще не повернувся із війни, як такої. І виходить, що Зої сьогодні приходиться розриватись між двома світами. Світом миру, в якому живуть подруги, колеги, знайомі, сусіди, і світом чоловіка, в якому, вибачте, не все так благополучно, як у нас, хоча в нас теж, можна сказати, своя війна зараз іде на соціальному плані. От. І саме можливість відзеркалювати почуття мирного світу і військового, і створює оцю дилему, з ким жити. Жити з подругами, які тут, чи жити з чоловіком, який там. І дуже мудра в даному случаю жінка, тому що до такої позиції часто люди приходять тільки вже після консультації чи тривалої навіть роботи з психологами, терапевтами, консультантами в кругу війців, які повернулися.
Ми бачимо, що Зоя є що сказати по цьому поводу, да?
Извините, я с вами не соглашусь, потому что, возможно, это получилось именно у нас, что наша большая семья, то есть родственники мои и родственники мужа нас всячески поддерживают. Это первое. Второе, что среди моих подруг просто однозначное принятие решения, уважение мужа за его решение и поддержка. Вторая часть, что у нас достаточно много знакомых переселенцев, которые, естественно, находятся внутри ситуации, которые понимают, что они там потеряли, что там происходит, и которым очень нелегко здесь, поэтому у меня нет противопоставления мирной жизни и той, и военной. Это одно и то же. Это единый процесс, неразрывный. Это первое, что я хотела сказать. А второе... Насчет консультации с психологом и прочего. А не надо врать себе. Если покопаешься в своей душе, ты поймешь, что война ж, она не бывает локальной. Вот там война, а здесь мирок. Потому что это не мирок, это уход от реальности, переключение на что-то неправильное, синтетическое. Это как ребенок, который смотрит мультики в планшете и думает, что мультик вокруг тебя, а вокруг тебя совсем другая жизнь. Так и тут, когда ты начинаешь прекращаешь врать себе, ты понимаешь, что здесь тоже идет война, она просто другого плана. Здесь война за то, чтобы выполнялись какие-то законы всеми, чтобы те ценности, которые декларировал Майдан, и то, против чего борются наши военные там, чтобы они здесь были правильно освещались, отстаивались. И иногда это важнее, чем то, что кого-то, чем то, что делают на войне. То есть это не менее важно, это просто другая сторона медали. И как только приходит осознание этого, все становится на свои места, и психолог не нужен.
Тому я и кажу про мудрость.
Соя, а можно вопрос вам задать? Вот Людмила говорила про два мира, и вы сейчас упомянули про два мира. Вы есть какой-то контраст, когда миры переключаются? Я понимаю, что они оба
контраст
важны.
Контраст безумный. И когда ты понимаешь, что с этим контрастом сталкиваются те ребята, которые сидели в грязи, в окопах, ели то, что они успели сами себе приготовить, немытые, с подлостью, с нечеловеческими отношениями, и которые приезжают сюда, в Киев, выходят и смотрят на красиво одетых людей, которые смеются, которые никуда не спешат, это просто разрыв шаблона. И им кажется, что что-то происходит неправильно.
Ну, Тарас, да, да, пожалуйста.
Я такую маленькую поправку сделаю. Зое, наверное, легче. Она прошла мировосприятие нас. То есть ей пришлось жить и в казармах, и, извините, ходить в казарменные туалеты, быть в красной зоне, видеть, как обстреливают, как все. То есть психологически она больше готова, чем среднестатистическая женщина к этому восприятию возвращения мужчины.
У меня просто нет той перегрузки психики, которая у военных. И очень поэтому видны те контрасты и то состояние, с которым сталкиваются военные, когда они возвращаются.
Зоя, а вы интуитивно принимали вот эти решения быть постоянно рядом с мужем всегда? Или вы все-таки обсудили? Вот Тарас вам сказал, что для него это важно, например.
Нет, мы
да?
это не обсуждаем.
Это все было это на уровне естественного.
Это как жить, как дышать. Вот ты живешь с этим человеком, ты принимаешь его решение, и ты вместе с этим решением развиваешься дальше.
И очень вот тут, понимаете, это повезло, наверное, употреблю это слово, если я могу его употребить. Потому что это такая и работа над собой, и любовь, и, наверное, какие-то еще вещи очень важные, которые или есть, или их нет, можно так сказать? Или это неправильная
трактовка? Я думаю, что да. Отчасти это повезло. А еще есть такой момент, что многие военные, которых я знаю, которые знают меня, они считают, что вот моему мужу вот повезло, вот смотри, как она тебя поддерживает. И именно это позволяет мне с женами других военных делиться своим пониманием, а что надо делать, а как, а почему ты ему прощаешь, а почему ты терпишь. Да вот потому что я хочу, чтобы он был со мной, чтобы он вернулся, интегрировался в мирную жизнь, и все было как до войны.
Они вас слышат?
Да.
Может быть, все как до войны, Тарас?
Нет.
Не может.
Нет. Вы что?
Не напугал.
Мир до такой степени диаметрально поменялся, что даже, вы знаете, даже философским вопросом не могу назвать. Это те обстоятельства, которые поменяли, во-первых, и судьбы людей, и философию людей, и мысли людей. Вы понимаете, после войны все не закончится, только начнется. Придут тысячи людей, которые видели смерть, которые научились принимать определенные решения и не слушать, что тебе говорит лидер. То есть развенчали, как говорится, не сотворили себе кумира. То есть люди придут, и с чем они столкнутся? Жены, дети, родители, работы нет, куда податься, нет, социальной защиты нет, и начнутся куча проблем. И дело в том, что тут не только на уровне семьи, если на уровне государства этот вопрос в ближайшее время не начнет экстренно решаться, мне тяжело прогнозировать дальнейшее будущее, что будет.
Вы, собственно, даже направления уже назвали сейчас, с которых нужно работать.
Да.
И если позволите, Тарас, я передам слово Людмиле Грицинок. Все-таки с подобным сталкивались, наверное, уже в истории.
Ну, по-перше, я хотіла б з кінця почати. Про державну підтримку. Я розумію, що на сьогодні, ну, дійсно, країна не готова була наскільки, не тільки не було там зброї і так далі, але не було і нормальних структур. Є накази там про соціальні якісь підтримку, про консультування, про забезпечення цього всього, але воно абсолютно не узгоджується із тими викликами, так? Кількістю бійців, які повертаються, які знаходяться там, взаємодія між відомча ще не налагоджена, як треба. Ну, ви ж бачите, все зразу впало на плечі волонтерів. Психологічна підтримка теж впала на плечі волонтерів. І соціальна досі, коли чую, що хлопця привезли, як от черговий, додому, і знайомі збирають гроші на похорон, коли це все має забезпечувати Міноборони. Це взагалі вибиває з колії кожну, мені здається, людину, яка взагалі, ну, ще не жива до сьогодні. Але створюється національна система, я трошечки торкнула цього питання, в авральному режимі буквально створюється. Я не можу сказати, зараз до міністерств зайшли волонтери, люди, які були волонтерами, і вони намагаються цю систему розворушувати, ламати, і буквально дійсно в авральному режимі створюється нормативна база, яка дозволить кожному солдату, який прийшов, от звернутися зразу до куди зараз механізм, до соцзабезу, да? Міністерство соціальної політики зараз цим займається. І там отримати відповідно ну, якби своєрідну карту. Кому що потрібно.
Якщо дозволите, перебив вас.
Хтось проходить стабілізацію. Справа в тому, що всім бійцям необхідно з точки зору світової практики. Не думайте, що я так ось, ну, книжок начиталась, де я розповідаю. Є країни, які пройшли через те, через що пройшли ми, і краще, гірше.
Ви знаєте, є різниця між американським, англійським або солдатом Бундесвера, який повернувся додому. Да, його психологічно можна якісь там приводити меры и тому подобное, чтобы у него психика, но он не сталкивается с главным и первым бытом, бытом неустроенным, когда у тебя нету работы, когда нету денег, когда, извините, руководители, которые принимают решения, они, ну, уровень ихнего интеллекта, ну, чаще ниже среднего плинтуса, который существует это. То есть мы доверяем принимать решения за людей тысячи, а вы обратите меня, туда пассионарные люди пошли. Ведь очень много интеллигенции на фронте находится.
Да.
И вместо того, чтобы мы дали активный толчок развитию этого государства, нас просто разменивают на люмпинов, которые с той стороны. И обратите внимание, заключается в том, мы не можем покинуть фронт. Потому что мы знаем, если покинем фронт, эта гадость прорвется в эту страну. И в итоге, вот я вам примеры привожу своих близких друзей. Идет мой друг... Вчера он мне звонил по поводу пенсии собес. И говорит, ребята, я хочу оформить пенсию как атошник. Возраст 57 лет. Вышел как бы указ о том, что на 5 лет могут на пенсию уйти атошники раньше. Ему заявляют собес, не, родной. Вы знаете, на 5 лет могут уйти тот, кто воевал в Советском Союзе в локальных войнах. Соотношение, понимаете, человека... Это тоже разведчик.
Ну, да, слышать это человеку.
Да, это слышать человека, который 2 года прошел войны.
В Украине.
Ну, которая еще не
когда
закончилась.
Ребята подходят и задают вопрос. Вот обращались туда-сюда, пишем заявление, хотим землю получить или еще что-то. То есть все те социальные обещания, которые нам предложили в той или иной форме, хотя мы ушли добровольцы, сейчас даже такой разговор идет среди чиновников. Подождите, вы же добровольцами пошли, что вы хотите? Вы, как говорится, получили то, что вы хотели, защищать свою родину. Ну, защищайте и умрите там. Понимаете? Нужно, чтобы занимались профессионалы. Я согласен, волонтеры вытащили нас и все это дело. Волонтеры – это положительная эмоция, но не есть, говорят, хороший человек не есть профессия. Должны работать специалисты.
Не совсем еще система.
Да, коли я говорю про волонтерів, я маю на увазі саме спеціалісти з певної галузі. Тобто активно долучаються саме люди, які можуть сформувати рішення. Просто, ну, якби, дивлячись, я зараз між молотом і наковальнею трошки, да, між державною структурою, до якої безпосереднього відношення не маю, скоріше знаю про, так, і вашими емоціями.
Это не емоції. Да. Повірте мені, тут ніяких емоцій немає. Это жорстка правда.
Для всього потрібен час.
Да нету часу.
Нема часу,
спросить?
Я згодна. Немає.
Сколько ж просить? Два года просите у нас. Дайте нам время, дайте нам время. Ну, в этом время, я только, мы узнаем, меняются члены правительства, поднимаются какие-то черные дела, то. Но именно время на реальных людей, не только на атошников, но на их жен, на их семь, то есть на весь социальный слой этой страны.
Тарас, повірте мені, є люди, які так само намагаються, тобто є та здорова, чого я зараз нібито захищаю? Я захищаю не Кабмін, не Порошенка, не верхушку, то все про що ви зараз говорите. Я захищаю той здоровий прошарок, який потрапив, тобто до державної служби. Я з цими людьми просто знайома, і які із воюють не менше, мабуть, за
тут,
вас,
тут,
скажімо,
тут,
так,
тут нам важна, тут нам важна ще
слишати. Намагаються сформувати цю систему. Треба теж так як само, як ми віримо, скажімо так, вам, ви маєте повірити і цим людям.
Ну, дело тут, в том, что для, очень ну, мало для, коммуникаций. Если эти люди пришли, они работают. Вот я могу сказать со своей точки зрения жены военного действующего. Очень мало коммуницируют они с теми людьми, для которых они это делают. Таким образом, они теряют поддержку тех, кто может их помочь пробить эту бюрократическую систему. Вы думаете, жены не переживают за своих военных? За своих мужей, братьев, сестер? Переживают. Они могут быть тем тараном, которые, объединившись вместе с вами, они эту бюрократию заставят таки действовать в наших интересах. В том, что они приняли, но на бумаге. Но то, что реально не работает.
И тут еще очень важный момент, который мы услышали сейчас и в разговоре с Зоей, и в разговоре с Тарасом, что кроме каких-то вещей на уровне семьи, о которых мы говорим, да, важно понимать и чувствовать, ради чего ты там, и видеть, что тут что-то происходит. Правильно?
Понимаете, вся проблема заключается в том, вот, у меня, я служу, много майдановцев, ребят, с Майдана ушли на фронт. И мы знаем, зачем мы туда ушли.
Да.
Мы знаем, зачем мы туда ушли.
Да.
И цели, и задачи. Основная задача – это продолжение всего того, что мы на Майдане хотели изменить социальное состояние и социальную политику этой страны. Мы поверили определенным людям на Майдане. Поверили им, они стали руководителем государства. Они, в принципе, были...
Но ваши же цели не изменились за это время, правда?
А вы знаете, сколько можно спекулировать?
Да, это, ну, доверие – это такая тонкая вещь, правда, которую очень легко потерять.
Вот, и суть заключается в чем? У нас о психологическом, как бы, возврате идет. И вот когда люди теряют веру, когда они видят, что цели заставляют их опять принимать какие-то радикальные вещи, не хочется... Хочется домой приехать, просто заниматься любимым делом. Хочется влиться в семью. Хочется видеть нормальный, добрый мир. Но сейчас у нас получается, что мы как бы с войны на войну должны идти. А это очень сложно.
Это очень сложно. И это очень сложно, да, и Зоя добавляет, потому что, ну, вы-то вместе.
Бороться с разочарованием гораздо сложнее, чем бороться с агрессией, с раздражительностью или с усталостью. Это самое... Главное, что можно сделать, чтобы человек, когда он вернулся просто с войны уставший, но он понял, что его цели достигнуты, это один человек. А человек, который пришел, а тут все, что было, то и осталось, это совсем другой человек.
Вот, то есть тут очень такие важные моменты, которые сейчас прозвучали, и мы говорим, наверное, не только на уровне отдельной семьи, да, а мы говорим о понимании даже на уровне государства этих вещей.
Оно так и есть. Семья, в принципе, это микроотражение самого государства. Так вот хочется, чтобы в семье была злагода, и тогда государство будет нормально. А в итоге, вы посмотрите, за период войны какое количество разводов идет. И вы знаете, почему они?
Почему?
В основном безденежье.
Потому что бытовые проблемы, потому что
неустроенность. Вот...
Читайте первоисточники. Бытие определяет сознание. И это очень важно, когда пришел человек домой, а у него протекает дома крыша, нет горячей воды, нечем заплатить за квартиру, О чем мы можем говорить?
Давайте сейчас послушаем наш телефонный звонок. К нам уже успел дозвониться наш слушатель или слушательница. Услышим, о чем речь, и попробуем помочь ответить. Да, мы вас слышим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Луганской области. Я только сейчас включила радио. Я не знаю, кто у вас в студии гости, женщина и мужчина. Вот с мужчиной я согласна. Женщина пребывает в некой экзальтации. Слушайте, наши чиновники прекрасные профессионалы в решении собственных проблем. У них такая спайка. Они могут горы своротить для того, чтобы построить себе дворцы, автопарки сделать, забрать землю. Это профессионалы высшего уровня. Поэтому не надо рассказывать, что это не все так сразу. Вы нам просто прививаете какой-то, понимаете, комплекс неполноценности. Вот люди хотят все и сразу. Слушайте, 25 лет независимости, мы слушаем. Вы хотите все и сразу. И в то же время мы видим, дворцы растут сразу.
А можете представить, как это зовут?
Год назад был Майдан. Одни и те же персонажи, нам казалось, бандиты будут сидеть в тюрьмах. Мы зробим, мы посадим, мы будем бороться. Вот результат. Украли 10 лет у страны и продолжают в том же духе. И воздействовать на них, но они не боятся. Они в наглую смеются.
Спасибо. Спасибо вам большое. Это была наша слушательница из Луганской области. И мы понимаем, что проблема недоверия может быть еще глубже, чем мы себе ее представляем.
Мне кажется, в таких ситуациях нужно убирать эмоции и продолжать спокойно бороться против бюрократии, за выполнение обещания правительства, за собственные права, только делать это спокойно. Эмоции забирают очень много энергии, ее мало.
Наша слушательница спросила, что она и сказала, что она слышала нашу программу не сначала, и она просто не совсем знает, кто у нас в студии, поэтому я еще раз напомню, что Зоя и Тарас — это супружеская пара, военный и его жена, и у нас также Людмила Гриценок, психолог, и мы говорим о том, какие сложности ожидают семьи вот в ситуации войны, и как тяжело и непросто все-таки адаптироваться и ждать близкого человека с войны.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Может быть, Людмила еще что-то добавит к этому?
Ну, мы смешали тут две... якби теми, так, це загальна така тема, яка горить, мабуть, і для бійців, і навіть і для небійців. Це сучасний стан нашої країни. Це те ідеали Майдану тут же з'явилися, які, мабуть, це не тільки ідеали Майдану. З цим можна зараз сперечатись, можна ні, але Майдан виніс вищі людські ідеали до, нагору, до, як так кажуть, на порядок денний, як зараз модно казати. І дуже б хотілося б нам, щоб наша країна зразу стала заможною, багатою і так далі. І я, ну, з одного боку, я приєдналася до цієї луганчанки. Теж хочеться сказати часто, ну, стільки можна. Ну, давайте вже зразу. Але ж виходить так, що ось я просто неодноразово вже стикалася з тим, що люди, які намагаються щось робити, потрапляють під страшенний артобстріл буквально з боку людей, які вже набридло чекати. І виходить, що вони, як це нам скажуть, вигрібають, так, за тих, хто до цього або нічого робив, не робив, або робив не те, або робив тільки на свої кармани, і хто продовжує це робити. І у нас сьогодні проблема довіри і проблема об'єднання зусиль справді стоїть дуже гостро. Як проблема об'єднання зусиль в родині, ось я бачу родину перед собою, якою я, ну, захоплююся, тому що я бачу, що вони були в них тим непорозуміння, не були, це вже історія. А на сьогодні вони знайшли спільну дорогу.
Зоя, а як ви вирішуєте вот эту проблему недовір'я і емоцій для себе? І Тарас теж. Тоже же иногда бывают моменты, когда так уже накипело, да?
Ну, покричали, успокоились, ну, можно побить тарелку.
Не обязательно дома. Это же касается, наверное, не только отношений каких-то, да? Это может касаться любой ситуации, которую увидели на улице, и она может возмутить, да? Или что-то прочитали или узнали. Много же всего вокруг такого.
Много бывает. Я стараюсь сдерживаться по возможности. Если не получается, ну, дай волю чувствам, выплесни это все, а потом эти... Иди дальше в том же направлении, в котором шла.
Тарас.
Нужно видеть просто цель и к ней идти.
Ну, первое, я знаю одно. Если нет доверия, то какой смысл вместе жить? То есть, как говорят, жена Цезаря вне подозрения. Вот. А по поводу эмоций, ну, вы знаете, наверное, тяжелее всего я переношу обыкновенное, простое бытовое хамство, которое встречаешь на улице, там, в автобусе. Это. В этот момент, я, поверьте мне, я очень хороший боец, но у меня такое ощущение, что у меня блили какими-то помоями, и у меня нет желания даже физиономию набить. Вот просто состояние, ну, шока. А ради... И опять задаешь себе вопрос. А ради чего тогда это... Ну, у нас все время переходит на социальное это. Потому что ты понимаешь...
Потому что так есть.
Что если человек тебе просто хамит не от того, что он по-другому жить не умеет, я же его не переделаю, и физиономию всем не набьешь. И вот это меня больше всего, наверное, убивает. А в отношении жены тут самое простое. Не веришь, тогда лучше не жить. Если веришь, зачем задавать какие-то глупые вопросы?
Сейчас мы будем слушать материал нашего корреспондента Дмитрия Пальченко, но прежде чем этот такой материал, тоже связанный с семьей военного и их ситуацией, мы поставим, я бы хотела задать нашим гостям Зое и Тарасу такие вопросы практические, такой последний вопрос, который мог бы, может быть, помочь нашим слушателям. Я советы, конечно, не очень благодарное дело, да, потому что кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается, но поверим в то, что есть люди, которые могли бы услышать этот совет. Вот самое важное, что вы говорите, что вы с женами говорите тоже многими, вот самое важное, что вы им говорите?
У меня со многими женами сложились очень дружеские отношения, и мы приятельницы. О чем мы говорим? О том, что не придут другие. О том, что наша война начнется тогда, когда они придут. И наша война будет тихая. О том, что для того, чтобы муж вернулся, влился в семью, занялся мирным делом, нужно ему в этом помогать. И нужно быть мудрой, пытаться смягчить некоторые вопросы. Где-то укоротить себя, где-то перетерпеть, где-то спокойно. И 10 раз, как маленькому ребенку объяснить, что смотри, но это же по-другому. Ни в коем случае не идти на конфликт и не разжигать противоречия, потому что никакая ссора, никакой спор не решает вопросов. Показывать возможность другого решения. Поверьте, это очень сложно. Особенно в тот момент, когда на тебя давят, на тебя кричат, или в тот момент, когда человек... ну, война делит все на черное и белое, и нет полутонов. И когда человек из этого бинарного мира возвращается в мир, где миллион оттенков, очень сложно его научить принимать, понимать и влиться в этот мирный мир. Это сложно. Тут не может быть никаких решений. Тут можно только прислушиваться к себе, к своему мужу и искать какие-то компромиссы. Вот поиск компромиссов — это сложно, но именно этим должна заниматься каждая жена.
Чем должен заниматься каждый муж в этой ситуации, Тарас? И что для вас самое важное?
Ты как для нормального мужика зарабатывать деньги, чтобы мог, извините, иногда позволять... делать мелкие подарки.
Или глупости. Я уже, подумала о глупости.
Ну и глупости тоже, между прочим. Это тоже есть в какой-то мере часть
подарок.
Жизни.
Подарок. Глупость — это же тоже подарок.
Да. Вот. Ну что еще? Доверять. Помогать, если что-то можно. Знаете, я где-то когда-то читал давно-давно, что такое муж и жена. Мне понравился там ответ. Кажется, в каком-то из юмористических журналов, ну, как-то что-то запомнилось. Муж и жена — это есть бойцы бытового фронта.
Отлично. Отлично.
Вот поэтому нужно уметь прощать криво прибитую полку.
Вы помните у себя дома, что у вас есть какая-то криво прибитая полка?
Нет, нет, но он обещал, я знаю.
Он обещал криво прибить?
Ну, раз уж вы пообещали публично.
Алексей, я же знаю, как... Как будет? Да. Ну, пусть хоть как.
Ну, вы же знаете, как подойти с другой стороны.
Да? Ну, в конце концов, ну, другая посуда будет там стоять. Какие проблемы?
Так как-то приятно, что все-таки оптимистично, хоть не немного, потому что в любом случае приходится искать вот эти маленькие глупости каждый день, да, для того, чтобы эта жизнь имела смысл.
Знаете, эти глупости создают любовь и помогают сохранять любовь.
Мы поблагодарим наших гостей, Зою и Тараса. Вы еще минуточку не уходите. Мы сейчас представим наш сюжет. Это сюжет нашего корреспондента Дмитрия Пальченко. Тоже о семье и тоже об их истории. Еще вернемся в студию для того, чтобы какие-то основные результаты и получить полезные телефоны для наших слушателей.
Жительница Краматорска Светлана Матвейчук, мать троих детей, ждет мужа из АТО уже почти год. Супруг не признается, где служит, но Светлана догадывается, что под Горловкой. Людям девушка не рассказывает о муже, держит в тайне то, чем он занимается. Доверяет Светлана только таким же, как она, людям, чьи родные служат в АТО. О том, как это жить одной и ждать родного человека с фронта, Светлана Матвейчук рассказала Громадскому радио.
Свет, расскажите, как давно ваш муж мобилизирован, с какого времени, и когда ждете, когда он, ну, демобилизацию его, как вы это время живете, вот какие у вас основные там встречались, может, проблемы с льготами, там, с какими-то, ну, другими вещами?
Мужа призвали уже год назад. Уже вот-вот ждем, должен скоро вернуться, но пока не говорят, когда. Ну как год живем? Вот от звонка телефонного до звонка. Позвонил с утра, вроде бы все нормально. К вечеру опять переживаешь, волнуешься. Ждешь, пока позвонит.
А вы знаете, где он служит? Он в какой части?
Ну, мы стараемся об этом не говорить. И вообще такую информацию не говорить. Знаю, что где-то под Горловкой сейчас. Связь плохая очень.
Ясно. С прошлого года это какое-то весной его призвали, да?
В мае. В мае прошлого года призвали. Вот уже ждем, когда же... Ну, говорят, что не отпустят, что еще месяц-два будут задерживать, служить больше некому, неким заменить.
То есть мобилизации не было или как? Почему говорят неким заменить?
Говорят, заменить их неким. Может быть, потому что они там уже знают, что уже обстреляны, может быть, поэтому. Неизвестно, когда отпустят, говорить не знаю.
Ясно. Скажите, вот за время, когда мужа нету вот здесь, как вам, ну, как вы живете? Ну, понятное дело, у вас по другой режим жизни стал. Ну, можете вкратце рассказать, как ваша жизнь сейчас происходит? Как, ну, какая-то ли помощь от каких-то организаций, от государства? Вкратце.
Ну, от государства какая помощь? Получил статус участника боевых действий, оформили льготы на коммунальные услуги. В принципе, вся помощь от местных властей, никакой помощи нет. Обещали, материальную помощь нету. Никак они это все не решат, не сделают. Как живем, стараемся меньше об этом говорить, меньше людям говорить, потому что люди у нас разные. А те, которые вот сами такие, у кого мужья есть в АТО, те понимают. Остальные считают, что люди воюют за деньги, враждебно относятся, поэтому вообще стараемся это не афишировать.
Есть какие-то вот проблемы, ну, психологические у вас, там, у детей ваших, о том, что вы не говорите, как-то вот вы скрываете или не скрываете? Есть ли у вас какие-то такие же, ну, вам родные души, встречаетесь?
Есть у меня знакомая, у нее тоже муж тоже призванный, но он у нее пошел уже на контракте, служит сейчас. С ней можем поговорить больше, ну и тоже поговорить как. Это сложно об этом разговаривать, потому что у каждой душа не на месте. Ну, немножко разговариваем, общаемся. Больше ни с кем об этом не поговоришь, люди этого не понимают.
Это потому что вы думаете, ну, специфика нашего города, Краматорска такая? Или это по стране, как вы думаете? Вот вы общаетесь?
По большому счету, я считаю, что это по стране, потому что есть социальные сети, и считают глупыми тех, которые не откосили. Очень, очень большой процент. А может быть, это те, которые просто громче всего о себе кричат, такие люди. А нормальные люди молчат об этом. Ну, это страшно. Страшно, когда не знаешь, позвонит в следующий раз или не позвонит.
То есть понять это, не пережив, вы считаете? Ну...
Это сложно, да. Да, я считаю, что... Ну, я бы не знаю, как бы это понимала, если бы на личном опыте.
Ясно. Скажите, вот были ли какие-то случаи, ну, может быть, дискриминации вас, как-то, каких-то льгот, может быть, не выдавали? Потому что известно, что, ну, не все у нас в стране налажено с этим всем, как бы, с участниками. И... Может быть, были какие-то случаи, или, может, наоборот, вам, как только вы стали вот в таком статусе, по-другому изменилось по отношению со стороны государства?
Как со стороны государства у нас все как всегда, ничего особенного. Правда, была неплохая льгота до Нового года. Ребенок бесплатно проживал в общежитии в ВУЗе в Харькове. А с февраля месяца они решили, что нету финансирования от государства. Ну, пытались, мы этот вопрос поднимали, мы обращались в Державную службу ветеранов по этому вопросу. Получается как? Закон принят о том, что есть у детей участников АТО есть льготы на бесплатное проживание, на социальную стипендию. Но механизм этих льгот не проработан до сих пор. Поэтому до Нового года ребенок жил бесплатно в общежитии, а теперь с февраля месяца ему выставляют долг. Это, конечно, проблема. Это неожиданно, не рассчитывали на...
Это, скажите,
социальной стипендии, кстати, так и не было, потому что вообще нет механизма воплощения.
А это только у вас так произошло, или вы знаете подобные такие
были? А в Державную службу ветеранов я обращалась, там у человека, у самого, который там служит, у чиновника у этого, у него сын во Львове. Та же самая ситуация, но причем ему даже изначально отказали во льготе о бесплатном проживании в общежитии. Вот он как учил, как жил платно, так и нам хотя бы до января. С января только отменили.
То есть
получается по Украине?
Получается по стране?
Да.
А кроме этих случаев были какие-то ситуации, то есть вот вам дискриминации, может быть, или наоборот?
Нет, меньше ребенок у меня учится в школе, и сразу же, как только узнали, что папа в АТО, попросили от папы принести справочку, питается в школе бесплатно. Вот такой вот льгот, это уже от нашего, от города.
Ага, здорово.
Больше как бы ничего такого. Ну, а мы особо и не обращаемся, вот тоже как-то спрашивали насчет обращений за землю, что положена земля. Ну, скажу вам, у нас в Донецкой области люди землю не берут просто потому, что идет война. Угу. Тут как бы брать землю, обрабатывать, во-первых, как можно рассчитывать, планировать, когда не знаешь, что будет завтра и чем эта война закончится. Хотя говорят, что по стране там глотки себе перегрызают друг дружки за эту землю в Киеве, во Львове. У нас ее не... непонятно, как ее сейчас можно брать в такой ситуации.
Рассказала жительница Краматорска Светлана Матвійчук. Інтерв'ю з нею для громадського радіо записав Дмитрій Пальченко.
Точки опори. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Социально-психологический проект «Точки опоры» в программе «Киев-Донбасс». Я напомню, что нам можно дозвониться в студию, набрав номер 094-910-1220 или 044-338-8220. Если вам нужна какая-то индивидуальная консультация, можете позвонить нашему координатору по телефону 099-388-5045.
А в нашей студии психолог Людмила Гриценок, и мы попросим ее прокомментировать вот тот материал, который она слышала сейчас. Там какие-то, наверное, типичные вещи прозвучали, которые, в общем-то, типичны для всех семей, которые ждут своих бойцов с фронта.
Ну, перше, і що найбільше, мабуть, хвилює всіх дружин, і не тільки дружин, і родичів, я тут в статусі родича теж, можна сказати, бійців АТО, не можна ховати бійців своїх раніше часу. Оця думка, живий чи ні, живий. Живий, поки нема звістки про смерть, поки нема підтвердження, поки не доведено, поки нема довідки, живий. Тому що, ви розумієте, краще, це я жорстко, може, скажу, краще поховати свого коханого батька один раз, ніж отак помирати з ним по кілька разів на день. Тому що кожна думка про те, а чи живий, це вже невеличка власна нібито смерть. Щось подібне почалося ще на Майдані. Я дуже добре пам'ятаю цей стан, коли я була в лікарні швидкої допомоги, а син був під кулями. І коли черговий раз не знімалася трубка, у мене всяке було в голові. Просто тут треба вже іноді застосовувати і якісь прийоми саморегуляції. Самі звичайні, банальні. І найкраще допомагає просто зміна дихання. Просто набрати повітря.
Носом?
Вдихнути.
Вдихнути можна, глибоко носом?
Так, глибоко вдихнути носом.
Або там можна вспомнити ще.
Про це можна згадати. Ви розумієте, що стосується от власного стану, якщо ми зараз говорити. От коли фіксуєшся на тому, що ця думка з голови не йде, що ось не взяв трубочку, це має уже стати певним алгоритмом. От живий. Тобто не взяв трубочку, якби щось було не так, уже б повідомили. Поки мене про це не повідомили, живий. Це допомагає і собі пережити, тому що кожна дружина в нас ще є, зазвичай, мати. Якщо ще є маленькі діти, діти читають наш стан, наші переживання на невербальному рівні. Навіть якщо ми намагаємося ховати від них свої переживання, вони все одно відчувають, що щось неблагополучно. І коли мати весь час у такому стані очікування, негативного очікування, діти теж не можуть почуватися добре, у них можуть початися проблеми в школі і так далі. І тому перше, що треба, от, як собі, нібито запрограмувати себе на це, так? Що поки не знаю, що, тобто поки нема підтвердження про найгірше, все добре. Якби коли щось трапиться, мені про це повідомлять, я про це дізнаюся. І потім, навіть в разі, якщо щось, скажімо так, там поранення і так далі, завжди треба пам'ятати, що зараз на нас, на дружин, покладається дуже велика відповідальність із підтримки бійця. Тому що перше, що він має побачити поруч з собою, якщо відкриє очі раптом після контузії, поранення чи щишин, якщо він в госпіталі, якщо вдали, це не плачучу дружину, яку треба ще заспокоювати. Тому що насправді дуже, ви ж бачили бійців і так далі, вони ще намагаються заспокоювати нас тут. Вони турбуються про те, що ми тут переживаємо, що ми щось там собі надумаємо і тому подібне. Тому що насправді травма війни, вона піднімає в людини, в душі такі сили, що зараз говорять про енергію травми. І про що треба сказати? Що дуже мудро ми мали сьогодні співрозмовницю Зою, яка сказала, що основна війна починається тоді, коли боєць повертається додому. Так, основна війна зі своїми станами. Тому що поки зараз у нього є ціль, він воює, він виконує свій обов'язок, бажання свої захистити свою родину, він почувається досить потрібним, захищеним. Він повертається у так зване мирне життя, де у нас іде зараз війна на політичному, соціальному, певному рівні і так далі. Коли ми зараз боремося за краще майбутнє своєї країни.
Ми говоримо зараз про те состояние, коли живой или не живой. А як справитися з тим, якщо родственники знають, що, допустим, чоловік либо в окруженні, в плену или подобное? Тобто тут простая зміна дихання, наверное, не поможе. Як справитися з цим?
Ми повертаємося знову до першої і основної тези – не ховати раніше часу. Тому що є дуже багато прикладів, коли навіть оголосили людину, але вона, а потім вона повертається з полону. Є сотні людей, які знаходяться в полоні, знаходяться на території навіть іншої країни, знаходяться в госпіталях в тяжкому стані, допустим, не пам'ятають, хто вони є. Ну, ці випадки більш рідкісні, але вони теж існують. І на сьогодні виходить, що якщо тільки допускаєш собі цю думку, ти вже переживаєш, по суті, переживаєш смерть. Мало того, дуже важко буває дружинам не тільки тому, що от щось відбувається з чоловіком, а тому, що не завжди є така соціальна підтримка, як ми говоримо тут. Може виникнути різні абсолютно реакції. Чому він? Чому інші тут ходять? А мій постраждав, да? Може виникнути звинувачення щодо свого оточення.
Це нормально,
це,
да?
Нормальні,
тобто, які мислі, це нормально.
Це нормальні реакції, абсолютно переживання, тому що жінка переживає такий же самий стрес. І ми говоримо, от, наприклад, є такий поділ на стрес шокової травми, так? І стрес людей, які переживають певну кризу, так? Певний стан. От, і людина, яка про це бачить або про це знає, дізнається. І знати про це, дізнаватися, набагато важче, ніж людині, яка може безпосередньо активно діяти. Тому що дружина, не знає, яка не знає, що насправді там відбувається, вона може собі щось додумувати. Вона може собі планувати, будувати якісь негативні прогнози, а цього робити ні в якому разі не можна. Тобто треба чітко розуміти, як, допустимо, веде себе бійця, формується певний якби модель поведінки, певні правила бою, як це називає, наприклад, один із тренерів Френк Пюселік. Він говорить, що бійця формується певний шаблон, те, що говорили, чорно-біле мислення. Так? Це ось будь-які ситуації, якщо тебе щось незрозуміле відбувається, зупинись. Я не дарма про це говорю. Друге, дивись, тобто стоп, дивись. Дивися, що відбувається довкола, тримай під контролем все, що відбувається. І після того, як ти зрозумів, що відбувається, плануй. Плануй, що ти можеш діяти. Коли прийнято рішення, і ти бачиш, що потрібно діяти, дій безпосередньо, активність. Тому ось вони говорять, ти або дієш, або не дієш. І ще правила довіри. Довіряй тільки тим, хто перевірений, або не довіряй нікому. Це правила бою, це правила виживання. І виходить так, що коли боєць повертається, він ці правила приносить додому. Але приблизно за такими ж правилами, фактично, тут починає жити і дружина. Тому що ви чули щойно, що довіряти чужим довіряти не можна. Тому що вони можуть завдати рани, вони можуть бути нетолерантними, вони можуть бути агресивно налаштованими. І добре, якщо ось Зоя, наприклад, розуміє, що це є нормально, що ці люди не тому, що вони там особисто їй хочуть завдати болі, а вони вирішують якісь свої проблеми. Тобто дружина, звичайно, дуже добре, якщо вона може організувати якусь так звану соціальну підтримку, да? Якщо є подружки, з якими можна проговорити, якщо може звернутися до, наприклад, є такий проєкт «Родинне коло», так? Якщо можна через ті ж соціальні служби так, дізнатися про групи взаємопідтримки, які на сьогодні формуються і так далі. От. Але що найпростіше, це перше, що треба зробити, це прості буденні справи. Чіткий план дій. У мене, допустимо, діти. Що я маю робити сьогодні? Планування, так? Що я маю робити? Незалежно від того, що відбувається там, у мене є свої обов'язки. Я тут теж, я тил. І тилове забезпечення має бути дуже чітко, якби сформоване. Що я маю зробити? Вчасно встати, підняти дітей чи не підняти, да, провідати чи не провідати там батьків, приготувати, відвести в школу, перевірити уроки і тому подібне. І за цим планом дій чітко діяти. Отака зорієнтованість на буденні справи, вона найшвидше допомагає пережити будь-які невизначені ситуації.
Если мы уже заговорили про организации, то следует напомнить или сказать нашим радиослушателям о том, что правовой помощью участникам боевых действий занимается юридично «Сотня». Телефон горячей линии 0800 308 100. Еще раз скажу, телефон горячей линии 0800 308 100.
«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И еще несколько советов, которые могут пригодиться нашим слушателям. Наш психолог проекта собрала их в таком небольшом ролике и предлагаем их вам послушать.
Будьте готовы к тому, что после возвращения вашего близкого человека с войны вам придется знакомиться с ним заново. Меняются обстоятельства, меняетесь вы. Постарайтесь принять возвратившегося вместе с новыми взглядами, знакомствами, проблемами, страхами, а возможно и проявлениями агрессии. Возвращение к мирной жизни может затянуться, но без любви, заботы, тепла и семьи этот процесс будет еще труднее. Привлекайте родного человека к повседневным делам. Он должен чувствовать, что нужен вам даже в мелочах. Помните, человек, прошедший войну, стал сильнее, мудрее и опытнее. Он вернулся. Живым вернулся именно к вам, и это уже счастье. Все остальное – трудности, которые можно преодолеть.
Контакты областных центров социально-психологической реабилитации участникам АТО, а также их семьям можно найти на нашем сайте громадскирадио.орг. Также на странице «Точки опоры» вы можете предложить свои темы для наших следующих программ.
Это был проект «Точки опоры» в программе «Киев-Донбасс», которая выходит у нас с 12 до 13 по понедельникам, средам и субботам.